Добрый день, дорогие друзья. В студии радио «Нарва» Анна Чистоделова. На дворе понедельник, и в минувшие выходные прошел очередной этап республиканской олимпиады по математике. Нарвский десант ее посетил, и сейчас мы из первых уст узнаем сопровождающей группы учитель математики Александр Сутырин у нас в гостях и Бронислав Шатиль, ныне студент, а, конечно, в прошлом успешный олимпиадник тоже. Здравствуйте, дорогие.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, как настроение после такого вояжа?
Ну, настроение, конечно, хорошее. В общем-то, хоть у нас было не так много в этом году человек, но, тем не менее, вот Иван Дукач по 12 классам набрал 35 баллов из 35, что, как мы там посмотрели, последний раз такое было в 21 году.
Ну, рекорд, да, то есть 100 из 100 выбить, это ничего себе.
Да, и мало того, двое были третьими, так сказать, получили диплом третьей степени. Это вот Касьян Крупцев по 10 классам и Арсений Деркун из Нарвского языкового лицея. Ну и самое главное уже, какой год подряд мы привозим именные кубки. Mm-hmm. То есть за отличное участие в открытых соревнованиях, которые у нас проходят в Эстонии регулярно два раза в год.
И Нарва привезла, ну, в общем-то, оба кубка и в старшей, и в младшей группе, насколько я знаю.
У нас вот за последние годы это было уже много. В прошлом году, по-моему, у тебя было, да, Бронислав?
Ну, там вообще надо бы, наверное, сказать, что заключительный тур, он на эстонском уровне как бы завершает соревнования, потом дальше идет только отбор вот к международной олимпиаде. Международная олимпиада по математике — это то же самое, что для спортсменов, скажем, Олимпийские игры. То есть вот надо, так сказать, это местный как бы чемпионат. Значит, в течение учебного года, с начала сентября, вот где-то приблизительно до второй половины марта, до того, как приходит вот заключительный тур, у нас сезон идет, можно так сказать, что олимпиады проходят, люди участвуют. И, соответственно, вот есть младшая группа, это где-то до 10 класса приблизительно, и потом старшая группа, там могут участвовать все, кто захотят. Соответственно, в старшей группе у нас, ну, задача сложнее из-за того, что программа, скажем так, по которой составляется задача для обоих групп, существенно различается. И вот у нас уже 5 лет подряд, по-моему, 2 года сначала Алексей Ганюков, потом 2 года я, потом вот сейчас Ваня Дукач. По старшей группе мы забираем, вот становимся абсолютными победителями в, скажем так, чемпионате по совокупности соревнований, то есть там баллы суммируются определенным образом. Ну и можно сказать, что пока, конечно, вот 5 лет подряд в старшей группе, то есть как бы самый престижный, была полная доминация. Но у нас еще за последние также 5 лет 3 раза мы привозили в младшей группе. То есть из вообще 10 кубков за крайние 5 лет, которые выдавались, 8 ушло в Нарву, 5 старшие, 3 младшие. Младший я возил 1 кубок, затем Леша Емельянов уже привозил, да, по-моему? Тоже олимпиадник. И, ну, все олимпиадники, соответственно, участвовали в международной математической олимпиаде, то есть на самом верху. И вот в этом году Касьян тоже привез.
То есть... Ну, традициям не изменяем, Александр Васильевич, да?
Да, это среди всех старшеклассников, среди всех, так сказать, младших учащихся Эстонии. То есть это они были признаны лучшими по всей Эстонии.
В этом плане, да, это, как можно сказать, чемпионат страны, но только там, не по хоккею, не почему, а по математике.
Да мы понимаем, и, честно говоря, город-то тоже все это дело поддерживает и ждет побед, и радуется каждому, да, потому что сколько у нас уже лайков и комментариев, и все хвалебные, и людям не все равно. Александр Васильевич, вот расскажите за всю историю. Вы говорите, что бывало, когда и больше группы возили, да, сейчас, по-моему, от Нарвы 5 ехали с вами.
Да, вот в конце 90-х годов был резкий, так сказать, наплыв учащихся, которые хотели заниматься именно олимпиадной математикой. И тогда ко мне, тогда еще 14 школ было, ходили ученики со всего города. Угу. То есть была договоренность с директором. Хоть там они и соревновались, директора между собой школ, но тем не менее к нам приходили учащиеся со всех школ. Там и из первой школы, и из 6-й, и из 12-й школы. То есть, ну, кроме наших, конечно, учеников. И тогда попадали на республиканскую олимпиаду до 20 учеников. То есть если всего на республиканскую олимпиаду там приглашалось в то время где-то человек под, ну, 80-90, то вот где-то около 20 только были из Нарвы. И тогда были тоже достаточно хорошие результаты. Вот тогда у нас тоже были такие ученики, как Сальников Никита, который 3 раза ездил на международную Олимпиаду. Чащин Владимир, дальше Новиков Рустам. Три раза ездил на Международную Олимпиаду, привез 3 бронзовых медали. Ну, были, конечно, у нас в 2000-х годах там такая пауза, когда что-то у нас как-то... Вроде были сильные ученики, такие были отдельные, как говорят, выстрелы. Там Лакисов Сергей летал на Олимпиаду в Нью-Йорк. Потом Войцеховский Николай, он учился, правда, в 11-й школе, но ходил, занимался. Булгакова Ольга, тоже вот они ездили. Войцеховский привез бронзовую медаль. Но были периоды, когда у нас и не было особо никого. Но вот за последние годы у нас тут... Конечно, много очень зависит от самих детей, от самих учеников.
От родителей и от их прямых наставников. Я хотела бы еще такой вопрос прояснить, да, чтобы у людей понимание было полным. Вот город дал нам автобус же, да, в этом году. Ехало 5 человек. Чьи это были ученики? Из каких еще школ? Давайте просто расскажем.
Ну, были из Нарвской гимназии 2 10-классника. Сейчас они учатся у Натальи Емельяновой.
Оба, да?
Да, вот Костян Крупцев и Савелий Васильев. И 3 ученика были из языкового лицея. Это вот Иван Дукач, Арсений Деркун и Помазнев. Ну, все они учатся у Тарасовой, Натальи, так?
Наталья тоже возила, по-моему, олимпиадников.
Она в прошлом году возила, да. Я занимаюсь просто только олимпиадными задачами с олимпиадниками.
Ну, именно с ними, да, с учениками Натальи
Тарасовой? Нет, Деркун ко мне не ходит. Угу. Он самостоятельно занимается. Так что вот 2 таких.
Савелий и Помазнев как выступили? Потому что на самом деле уже пройти туда – это замечательно.
Ну вот я так написал, что попасть в 25 – это уже большой успех.
Безусловно.
Поэтому все сильные там, да. То, что там не все у них может хорошо получилось с результатом, ну это, в принципе, за это никто не может ничего плохого сказать про них. Они уже молодцы, то, что они, во-первых, туда попали.
Ну, Савелий еще получил за открытые же.
Да, он за открытые соревнования получил диплом 3-й степени.
Прекрасно.
Так что...
Есть перспектива. Насколько я знаю, в 10 классе, по-моему, то есть я смотрела вот эту таблицу, там 100 из 100 не выбил никто. То есть там, по-моему, никто не взял максимальный балл. Это так? То есть задачи были довольно сложные везде.
Да, там в 9 классе, по-моему, 35 баллов было. Еще, да.
В 9 классе, ну, надо опять сказать, что на заключительном туре у нас, если в отличие от того, что вот перед этим в сезоне, скажем так, соревнователям. У нас деление в основном только на 2 группы, на старшую и младшую. Это, конечно, заключительный тур. Там уже идет деление по классам. 9, 10, 11, 12. При этом, конечно, ученики более младших классов, они могут писать
могут
и за более
выбирать,
старшие.
Да.
Угу. Ну, если, конечно, им там...
А они прямо в моменте могут это выбрать или нет? То есть в какой момент девятиклассник понимает, вот я буду решать задачи за 10 или нет?
Ну вот по ходу выступлений... От сентября до марта составляется определенный список приглашенных, кто, соответственно, может выступать на заключительном туре. То есть это не открытое соревнование в данном случае, только, говорю, по приглашению. И в данном случае, конечно, учитывается, допустим, что если человек в 9 классе участвовал, учится в 9 классе, но участвовал, допустим, за 10 класс и успешно участвовал, то, конечно, его приглашают и за 9, и за 10. То есть такая практика. А если он, допустим, участвовал только за 9-й и там успешно выступал, тогда только за 9-й может писать. Mm-hmm. То есть это все равно как бы сказывается. И в данном случае у нас вот в 9-м классе, в 12-м классе были достигнуты, соответственно, максимальные результаты, то есть 35 баллов.
А 10-й, 11-й?
10-й, 11-й, да, в этом году, честно говоря, даже довольно удивительно.
Mm-hmm. Хотя там есть свои звезды, которые обычно выбивают все. Вот. Поэтому как так?
Ну, честно говоря, и вот если мы посмотрим и 12 класс, конечно, надо, я говорю, еще раз сказать, что Ваня Дукач большой молодец, потому что он выбил 35 баллов.
Хотя, дорогие друзья, я просто хочу сказать, что это титанический труд, и бывали даже у Ивана Дукача моменты, когда, по-моему, он в призы
да,
не вошел.
В прошлом году.
Потому что мы учимся как раз не только на победах, но и на поражениях.
Ну, да, это, я говорю, это в принципе как спорт, но только, скажем, умственный в данном случае. И подготовка ведется не менее интенсивно, чем у самых таких заядлых спортсменов. То есть это действительно сборная. И, соответственно, соревнования, которые проходят, скажем так, уже... начиная с заключительного тура, более-менее серьезного прям уровня. Потом, конечно, идут отборочные соревнования вот к международной олимпиаде, когда непосредственно состав сборной определяется к международным соревнованиям. Там уже задачи, конечно, совершенно серьезные. Но вот еще раз возвращаясь, конечно, в нынешнем году я считал, и, в принципе, вот Леша Гонюков, Алексей Гонюков, который мой товарищ, который тоже в прошлом трижды участвовал в Международной математической олимпиаде, опытный олимпиадник, он уже как бы 3 года состоит в составлении задач непосредственно к соревнованиям.
Да-да, вы теперь с ним по ту сторону рамки.
Да, я надо сказать, да,
что... Я спрошу об этом обязательно.
Вообще вот надо сказать, что уже последние годы там слишком стало много норвегтян.
Так вот именно, я поэтому и говорю, мне нужно вообще фото, мы сейчас его обязательно поставим.
Максим Иванов тоже уже... Там давно работает в школе точных наук и принимает участие и в составлении, и в проверке. То есть норвегтяне активно участвуют в работе школы точных наук, в подготовке и проведении олимпиад.
Антон Ильин участвует, он сейчас учится где-то под Тарту, то есть бывший норвегтянин, да.
Участвует в олимпиаде, а эти товарищи участвуют.
Я понимаю, но норвегтяне, видите, они отовсюду. Мы же знаем эти истории, когда даже где-то на чужбине норвегтяне друг друга находят и создают семьи. Это закон. Да. Вот. И я хотела у Бронислава спросить, каково тебе, вот зная всю эту кухню изнутри, уже, так сказать, со стороны организаторов выступать, и что ты конкретно делал на этой олимпиаде, вот расскажи.
Честно говоря, начинается, конечно, все с того, что предлагаются какие-то задачи. То есть у нас в ходе учебного года, скажем так, на самом деле в ходе, соответственно, соревновательного сезона, те, кто, соответственно, находится непосредственно вот в этой комиссии, которая потом занимается организацией олимпиады, проведением ее, помогают люди. Они, соответственно, предлагают, члены этой комиссии, задачи соревнования. У нас там вот глава жюри, глава этой комиссии, это вот у нас Херман Нестор, он, соответственно, смотрит их, это отбирает, сортирует по сложности. Надо сказать, что он проделывает колоссальную работу, потому что этим, вот конкретно вот этим вот таким организационным моментом никто именно в математической среде не хочет заниматься. И даже вот поступают периодически желания от Хермана, что он уже хочет уйти на покой, но просто замены нет.
Мы с Александром Васильевичем смеемся, что никто эту административку не любит из творческих.
Нет, тут Херман Нестор, я еще помню его учеником.
Александр Васильевич помнит, да.
Хотя он уже за 50 лет ему уже.
И уже устал, понимаете, а вы еще учеником его помните.
Ну, тем не менее, качество работы, конечно, говорю, Хермана, оно поражает.
Да.
С точки зрения того, что у него...
И вот он преемников ищет и хочет, наверное, вам в надежные руки передать.
Ну,
вы уворачиваетесь.
В этом плане, конечно, да, но говорю, что вот он проделает большую работу, соответственно, составляет комплект, потом этот комплект присылается нам, мы посмотрим более-менее, какой он по сложности, насколько он подходит. То есть, как бы, Херман составляет, скажем так, сырой материал задач, которые будут использованы. Затем некоторые из нас решают, дают обратную связь, он корректируется каким-то образом. Таким образом приходят у нас задачи непосредственно на соревнования.
Ну, то есть ты вот эти вот панели вырешиваешь все, там, 10-11 класс, это ты все в состоянии решить, да?
Ну, в состоянии, скорее всего, да. То есть в этом плане я говорю, что даже довольно удивительно, что результаты в этот раз были, скажем так, у многих совершенно далеки от максимального, потому что, говорю, опять же, в 12 классе один человек набрал 35 баллов, а дипломы третьей степени вот, выдавали уже за 10 баллов. То есть там сортируют из диплом первой степени, диплома второй степени, дипломы третьей степени. Это, соответственно, первые самые высокие, тоже пониже.
Разрыв-то такой, да.
А в 12 классе только один диплом первый, да?
Ну, у Вани, конечно. У Вани.
А следующий сколько набрал?
Вот 27-26 баллов. Нет, ну там как бы товарищи, они, понятно, могут вполне там ошиблись в одной задаче, к примеру, или что-то где-то недопоняли. То есть это вполне может быть. Хотя, опять же, лично мое мнение, что 12 класс, вот комплект 12 класса, он был довольно простой в сравнении с теми вариантами, которые могли бы быть предложены. Но, однако, тем не менее, видим по результатам, что учащиеся так не думали. И вот в 10-11 классе, к примеру, 10 класс первая задача, которую никто не решил на соревновании, ее предложил я, и мы потом обсуждали эту задачу. То есть она совершенно не казалась какой-либо сложной, кроме того, и даже после соревнований считаю, что она не была чересчур какой-то заморочной для лэпвора, то есть для заключительного тура. И то, что вот ее люди не решили, это, конечно,
удивительно. Я, насколько знаю, Касьян отбил 3 балла по ней плюс к одному. То есть что это значит?
Да, 4 балла получил. Ну, это уже, скажем так, апелляционная работа. То есть у нас проходят апелляции очные.
которые участвуют, ну, то есть это нормальный ритуал, участвуют практически все, да?
Ну,
то есть,
да,
то есть это возможность к своей оценке за конкретную задачу добавить еще баллов.
Ну, да, надо сказать, что...
Объяснив, как ты действовал, наверное.
Надо сказать, что после соревнования, соответственно, проверяются задачи членами, вот, соответственно, комиссии. Каждому проверяющему дается по одной задаче, он составляет, он досконально изучает, потом смотрит решение. Довольно такой, честно говоря, нелегкий труд. Потому что хорошо, если человек написал хорошо или написал плохо. Тогда понятно. 7-0.
Написал решение такое, которое было предложено, да?
Да нет, даже вот если просматривается, что у него какая-то логика, то есть присутствует решение, то это замечательно. А когда идет билиберда абсолютная...
А иногда пишут всякий случай что-то, да?
Иногда просто люди не понимают, что то, что они пишут, это, конечно, абсурд. И... Соответственно, Хермаль нас все равно заставляет, чтобы... Ну, нельзя так посмотреть первую страницу, сказать, ой, какая-то, собственно говоря, ерунда, и ставлю сразу 0 баллов. То есть Хермаль все равно заставляет нас, чтобы мы всегда отвечали за то, что мы полностью просмотрели.
Ну, математики тоже люди странные. Может быть, он так видит, да? А там очень много смысла.
Нет, ну там есть потом пункты оценивания. А вдруг вначале может быть билиберда, а может быть потом какие-то умные мысли могут быть по мне.
Да, и к сожалению, практически всегда, если идет билиберда сначала, значит, идет билиберда до самого конца. Будь там 8 страниц, 10 страниц. И хорошо, если там один балл наберется, потому что надо упомянуть, что, конечно, за... Ну, такая практика всегда на каждом соревновании за решение одной задачи, вне зависимости от ее сложности, дается всегда 7 баллов. Ну, соответственно, если человек, допустим, решил сложную задачу и не решил легкую, то он получает 7 баллов. Если решил легкую и не решил сложную, то тоже как бы 7 баллов. Ну, и могут быть, конечно... различные промежуточные баллы, в зависимости от того, насколько большую часть вот этого пути решения осилил у нас учащийся. Ну, а так, вот как раз таки этим и занимается у нас апелляционная комиссия, которая...
Ну, ты в ней тоже сидел, да, в этот раз?
Да, да, и, конечно, видно серьезное расслоение.
Но мне кажется, там, наверное, видно людей тоже с опытом, потому что большая разница, ты случайно попал на Олимпиаду только в этом году впервые, или вот с 7 класса ездишь, потому что люди уже знают вот этот протокол. Ну, я знаю по своему сыну, то есть в 7 классе для него это, ну, было в диковинку. Он говорит, ну как же я так вот задачу начну решать частично, если я не готов ее сделать всю. И его учили, что ну ты покажи, что ты по этапу ты ее решаешь. То есть вот так вот здесь.
Писать надо все, какие мысли пришли тебе в голову.
Как у нас в игре, что где когда, да, говори самые абсурдные версии, вдруг они верные.
Ну, тут, конечно, да, тут все очень много зависит. Вот говорю, при проверке работ сталкиваемся и с очень хорошими решениями, то есть видно, что человек понимает о том, что он пишет, и совершенно с дурными какими-то, даже не знаю, это нельзя назвать решением, это имитация решения, имитация мыслительного процесса. То, конечно, удручает и, кроме того, даже периодически выводит, когда к тебе человек приходит на апелляцию, он не понимает совершенно того, что он делает, и при этом вот сидит, требует с тебя как бы балла.
Ну, удивительно, как он вообще все этапы до этого прошел. Все-таки, наверное, там что-то в потенциале
Нет,
есть.
Нет, просто уровень региональных олимпиад, он, конечно, намного слабее, чем республиканская олимпиада.
Это конечно. Да. То есть на региональную олимпиаду может прийти, скажем так, даже обычный школьник, если он хотя бы немножко не... Ну, скажем, давайте так, более терпимо. Если он немножко работает в школе, то, конечно, он вполне может даже пройти на республиканский тур. Это у нас региональный тур. К сожалению, он на то и региональный, что сложность, конечно, там околошкольная.
Нет, там есть просто задача и школьная программа прямо.
Ну да, прям что даже не повышенной сложности, да. А вот прям непосредственно оттуда.
А здесь уже таких нет.
А тут, да, тут приходится, конечно, тут надо немножко работать, и тут надо им... Ну, работать, в общем, надо.
А давайте мы людей как-то будем вовлекать тоже в свое движение, да, потому что математика — это увлекательно и интересно, дорогие друзья. Вот что делать людям, которые нас слушают, родителям? Как развивать детей? Что делать, если вот они хотят тоже к нам примкнуть и во всей этой движухе тоже с удовольствием участвовать?
Ну, не знаю, вот, по крайней мере, вот, глядя на наших олимпиадников, тут большую роль играют еще родители тоже.
Огромную.
Да.
Если не основную, ну да. Вся семья как спортсмены растят, то же самое, действительно, Бронислав.
Что Емельянов Алексей, что вот Бронислав Шатиль.
Алексей Ганюков.
Ну я уже...
Да, вы сказали уже, да?
Что Ваня Дукач. То есть тут все были заинтересованы. Поэтому и результаты такие есть. И вот, кстати, Там восьмиклассник один по девятым классам, Николас Тимонин, так, занял второе место. Вот папа его тоже ко мне подходил, интересовался. То есть там прямо было видно, что папа очень тоже заинтересован. И он даже планировал еще выступать и за 10 класс, но, видно, в 9 классе были такие задачи, что за 10 класс он не выступал. Сейчас такое время, когда на самом деле вот эти телефоны, гаджеты, это все, так сказать, резко изменило, можно сказать, жизнь.
Не, ну, в общем-то, можно и информацию найти, и онлайн заниматься. То есть кто как использует этот гаджет?
Большинство сейчас и занимается сами, большинство. Вот тот же самый Шерхан, так? Он говорит, что с ним в школе там никто не занимается, хотя он тоже очень отлично выступает. Тоже сейчас 12-классник.
Я бы просто бы... Все-таки газета называется «Нарвский рабочий», поэтому я, может быть, банальную мысль скажу, что хотя она, как бы, с моей точки зрения, основополагающая, что человек должен работать, в принципе. И у нас сейчас такая сложилась тенденция, что работать — это не модно, а работать, тем не менее, для достижения результата надо. Никуда ты без собственной работы не денешься. Вот если человек готов работать, если он хочет работать, то, ну, давайте так, была раньше такая хорошая, ныне абсолютно не модная пословица: тот, кто хочет, ищет возможность, тот, кто не хочет, ищет причину. И вот то, что олимпиадников, будем, скажем честно, олимпиадников сейчас все меньше и меньше, причем это не только у нас, даже в Нарве, это, в принципе, по всей Эстонии, это потому, что люди не хотят работать. Не то, что их даже, можно сказать, не научили работать, а то, что сами люди, они работать не желают. И вот в этом главная причина, что если хотите достигать результат, то надо иметь желание, а главное еще готовность, соответственно, работать, то есть тратить свое свободное время.
Мотивацию, усидчивость. И, между прочим, охрана труда, то есть сон здоровый, да, здоровый дух.
Семья играет,
да,
одной из, по-моему, главных ролей.
Ну, тут, да, как бы надо разделять, конечно, что с одной стороны, это окружающая среда, естественно, то есть как на тебя влияет и общество, как на тебя влияет и семья, но с другой стороны, ответственность человека, ее вообще нельзя, с моей точки зрения, снимать. То есть если человек что-то откровенно бездельничает и говорит, что, ну, хвастаться, допустим, с Лешей Гоняковым, пример. Почему Леша Гоняков довольно сейчас успешно учится? Потому что он работает. Ему говорят: а, ну тебе повезло, потому что ты в школе занимался. А вот у меня такой встречный...
Занимался, да, говорю, повезло, да, заниматься. Да. Так и тебе бы так же повезло.
Уже приучился работать.
Да, то есть он сам своим трудом как бы показал, что и как надо, как бы, как надо делать, как надо работать. А работать сейчас люди не хотят.
Ну, я поэтому тоже, как у вас сын талантливый, ну как талантливый, а сколько вложено его личного времени, семейного и учителей, каждый дал что-то. То есть это действительно работа. Это не просто пришел, как в рулетку сыграл на этой Олимпиаде. Конечно, нет. Как боксер целый год готовится.
У нас, говорю, сейчас как раз-таки из-за того, что не хотят часто признавать, что, допустим, ну, человек не хочет признавать, что он, скажем, допустим, плохо учится, потому что это, на самом деле, он виноват. А он ищет причины, что там, допустим, другое, у отличника, у него там генофонд лучше. Затем он ищет, что... Нет, ну вот у него там, допустим... Я, безусловно, не отрицаю совершенно, что у нас как-то родители, они играют одну из ключевых ролей. Но проблема в том, что не только все от родителей зависит, я говорю. Еще ответственность человека самого снимать не надо. А он пытается с себя ее снять постоянно. И вот это, конечно, если он наконец-таки принимает о том, что уже как бы сам могу решать непосредственно.
Причем мы говорим о том, что люди ленятся заниматься даже любимым делом, да? Потому что на каком-то этапе все равно вот эта, ну, действительно рутина, она, ну, неотъемлемая часть любого процесса. Куда же деваться?
Ну, да, и вот. Люди уходят от ответственности, к сожалению. Пытаются скинуть.
Ну, на самом деле мысль-то позитивная, я просто хочу на хорошей ноте закончить,
ну, да,
что
да,
все
не,
получится
на...
абсолютно у всех.
Да, конечно, все зависит.
Дайте
от
себе
человека.
Шанс. Да.
Призываем просто трудиться и работать. Тогда
тренируйтесь,
результат.
И результаты вас самих удивят. Да. Может быть, не сразу, с отложенным стартом, но зато вот искрометно, и все получится. Дорогие друзья, дерзаем. С нами были светочи математики, играющий тренер, еще один играющий тренер Александр Сутырин, Бронислав Шатиль. До новых встреч. Прекрасной нам всем весны, интеллектуальной и позитивно заряженной.
Всем добра.
До новых встреч.